Категорически с гоблином на спутник.
Дорогие зрители канала «Спутник на русском», вашему вниманию представляется интеллектуальная программа «Категорически с гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые свежие актуальные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас рад видеть.
Добрый день, Марат.
На этой неделе скончался первый и последний президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Дмитрий Юрьевич, каким он вам запомнился?
Честно говоря, никаким абсолютно. То есть, когда он только появился, человек, который во главе коммунистической партии говорил без бумажки, это вызвало вот совершенно неподдельный восторг. Даже все мы из культурной столицы, он, поскольку человек южный, он гекл, а у нас такое не воспринимается вообще, даже это не могло помешать восторгам. Там так всем нравилось. Ну, на восторге, я уж не помню, меньше года, по-моему, ушло на восторге. И дальше все это переросло сначала в резкое отторжение, а дальше в откровенную ненависть. То есть, я не знаю, у нас это в настоящий момент, по-моему, эта фигура, которую ненавидят примерно как Адольфа Гитлера. Вот, собственно, и итог его правления. То есть это печаль коммунистической партии, что она была устроена так, что на вершину руководства смог попасть вот такой вот, мягко говоря, человек очень скромных дарований. Если говорить грубо, то интеллект Михаил Сергеевич, ну, позволял бы управлять баней. Например, он бы мог быть отличным заведующим баней. А руководить страной партии нет, не способен. То есть когда говорят, что он там что-то хотел как лучше, да на здоровье. Хотеть он мог чего угодно. Посмотрите вокруг. Вот глянем сейчас на Украину. Это результат его действий. Вот за это, видимо, мы должны его благодарить. Я считаю, что благодарить не за что.
Удивительно, что такая фигура действительно объединяет людей в, скажем так, одной эмоции. Но более того, например, те страны, которые мы считаем недружественными, ну, например, страны Балтии, а их официальные лица все, ну, буквально плевали в могилу Горбачева, высказываясь на самом высоком уровне о том, что этот человек преступник, что его нужно было судить за действия, за события у Вильнюсской телебашни, ну и так далее. А как вы считаете, а почему именно такой консенсус не только внутри общества, но и с оценками Горбачева на постсоветских странах?
Непонятно, за что благодарить. Применительно к Вильнюсу, они бы там лучше разбирались, кто стрелял-то по толпе, кто, чьи спецслужбы вооружали людей, рассаживали по крышам, кто стрелял, кто вот эти неизвестные снайперы. Их бы лучше вот это интересовало, а не то, что Горбачев чего-то там. Горбачев-то им как раз наоборот свободу как кость бросил, а они там со сказками о какой-то своей независимости. Ну, что касается всех остальных, что... Гражданская война везде и всюду. Миллионы беженцев, миллионы русских были вынуждены бросать там насиженные места, квартиры, машины, дачи, все, что непосильным трудом нажито, и что позиционируется как главная ценность жизни при капитализме, это материальное благосостояние, вынуждены были все бросать и бежать на территорию Российской Федерации, которая тогда, мягко говоря, не особо рада была их видеть. Не нужен ты здесь. Вот, с одной стороны, величайшая геополитическая катастрофа, и 25 миллионов соотечественников осталось за рубежом. А с другой стороны, родина-мать как-то вот крайне неохотно. Вот, что ты приехал? Давай-ка ты экзамен по-русскому сдашь. Вижу, язык у тебя не родной. Сообщают человеку, который родился русским, русским вырос, и вот так. Они что, вот эти люди, должны быть благодарны Горбачеву? Я думаю, что нет. И тамошние элиты, которые националистические, этнократические режимы, которые пришли к власти в бывших советских республиках, ну, они, наверное, да, они, наверное, рады, у них от этого благополучие. Что же касается обычных людей, это катастрофа и трагедия для всех абсолютно. Ну, а кто в этом виноват? Ну, вот, дорогой Михаил Сергеевич.
Завершая эту тему, недавно наткнулся на такую мысль, что Горбачева можно поместить в мавзолей, и тогда это бы символизировало начало и конец советской власти, то есть Ленин рядом с Горбачевым. Ну, такая, наверное, это больше как шутка, наверное, прозвучала. Ну, не знаю. Надеюсь, что это не будет иметь тех последствий, о которых авторы вот этой инициативы писали и говорили. Ну, а что касается Литвы, что касается Вильнюса, у них некоторое время назад была такая идея опрашивать приезжающих россиян, как они относятся, значит, к политике президента Путина, чей Крым и так далее. Ну, и в ответ поверенный в делах России, там сейчас отсутствует посол, есть только поверенный, Сергей Рыбаконь эту инициативу оценил и предложил в ответ опрашивать как раз приезжающих литовцев в Россию, как они относятся к событиям января 91 года и к тому, и к такой версии, что свои стреляли в своих. Но эта инициатива взорвала просто мозг литовского МИДа, вызвали его, вручили ноту и так далее. А почему они считают, что им можно, а в ответ действовать аналогично нельзя?
А потому что никогда ничего в ответ не делалось на протяжении последних 30 лет. Вы там можете лаять как угодно, испражняться, бросаться известной субстанцией, и вам за это ничего не будет. Что это вообще такое? Чей Крым там, еще чего-то? Хочешь вести бизнес с Российской Федерацией? Подписывай официальный документ, что Крым российский, что действия России везде на свете справедливые. Потому что, как совершенно правильно недавно, я не помню, кто сказал, покупать российский газ – это привилегия, привилегия. И мы тебе его не дадим. А если дадим, то продавать будем на тех условиях, которые вот правильными определяем мы. Вставай перед камерой, клянись, что Крым российский, клянись в верности и все остальное. Ну, после этого мы подумаем, продавать тебе его или нет, или еще что-нибудь спросим. Потому что любой вот этот вот бред, где там люди приезжают в Грузию, а при заселении в гостиницу им дают там на два листа. Ненавидишь ли ты Россию, ненавидишь ли ты Путина, еще чего-то там. И только после этого, может быть, мы тебя поселим. Это что вообще такое? То есть я молчу, что полиция этих стран не занимается подобными вещами, потому что все это незаконно. Требовать от туриста каких-то бредовых политических заявок. Публичных, причем заставляя там, вписывая эти данные из паспорта, заставляя расписываться, там, это что вообще такое? На основании каких законов Грузии подобное происходит? На основании каких законов Литвы это происходит? Ну, а если вы себя ведете вот так, и мы себя будем вести точно так же. Это как в детской шутке. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. А если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Ну, давайте, поплюйтесь с Россией, посмотрим, что получится.
Вы упомянули газ, и такая тоже свежая тема этой недели. Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии. Как раз с сегодняшнего дня и максимальная прокачка, максимальное количество газа составит 5,8, ну почти 6 миллионов кубометров газа в сутки. Скажите, а зачем маленькой Венгрии такое количество газа? И не на перепродажу ли это для, ну, например, гордой Австрии, которая не хочет торговать за рубли, ну и прочих центральноевропейских стран?
Может быть, вполне. То есть сами они столько просто не сожгут. А перепродать Австрии вполне могут. То есть нам никаких подковерных политических телодвижений никто не показывает. Ну, например, если какая-нибудь хорошо относящаяся к нам страна, закулисно хорошо, например, Австрия. Вот она хочет как-то газом разжиться, но напрямую купить не может, а вот хотелось бы туда-сюда. Ну и тут мы ловко закачаем Венгрию, а венгры накачают австриякам, и у нас отношения улучшатся. Возможно, это так. Возможно. Ну, я не верю в то, что мы, например, по долгосрочным контрактам продаем венграм по 250 евро за 1000 кубов или за сколько там, а венгры дальше по 3000 евро перепродают то же самое. Такого просто не может быть. Наверное, там какие-то эти обоюдные договоренности. Нам на пользу, я надеюсь.
Ну, а теперь перейдем к, наверное, самой горячей теме последних часов и дней. Миссия МАГАТЭ пытается прорваться на Запорожскую АЭС и попасть в Энергодар. Украина всяческими способами этому препятствует и пытался там десант захватить саму Запорожскую АЭС. ВСУ, значит, отправила туда подразделение. Сама территория подвергается просто массивному обстрелу. Ну, наверное, первый вопрос такой, как вступительный, эта тема довольно большая. А почему Украина всячески пытается не допустить туда миссию МАГАТЭ? Задерживают их по несколько часов, а то обещают завтра, послезавтра, но вот никак не допускают.
Ну, они же ведут обстрелы этой самой АЭС, украинская сторона. Ну, и вдруг станет видно, что это украинская сторона ведет обстрелы. Получится нехорошо, потому что они всему миру рассказывают, что это русские обстреливают атомную электростанцию. Русские ее захватили, заняли территорию и сами себя обстреливают. Тут, конечно, как-то это интересно. А там еще электростанции есть атомные на Украине. Их, по-моему, штуки 4, не менее. Но эти самые русские, вот они захватили и сами по себе стреляют. Удобно, что все захвачено, удобно, сам по себе не промажешь, наверное. То есть какой-то бред сумасшедший вообще, который усиленно поддерживает западная сторона. Да, это русские сами. Вот сами русские сами себя обстреливают. Зачем? Хотелось бы узнать, вот где логика-то самим по себе стрелять, если есть незахваченные электростанции, и долбить надо по ним. При этом украинская сторона там, не стесняясь, публикует какие-то картинки. О, смотрите, сейчас вот роза ветров, что ветер дует, так сказать, с северо-запада, а значит, вся радиация, облако пойдет на Крым и Краснодарский край. Вот пока такой ветер дует, надо как можно сильнее долбить. Это что вообще у людей в голове? Ну, то есть, с моей точки зрения, очевидно, что они железно понимают, никакой военный успех им не светит нигде. И точно так же, как они, отходя от любого населенного пункта, они равняют его с землей гаубичным огнем, чтобы русским, боже мой, не досталось ничего вообще. То же самое они делают и здесь. То есть, не моргнув, устроить ядерную катастрофу, а что такого? Мы же расскажем, что это русские сами себя обстреляли, и все, и они будут виноваты. То есть вот захваченные СМИ, вот она ваша свобода, вот она ваша демократия. Нет никакого мнения, никакого абсолютно, кроме того, которые преподносят западные СМИ, работающие под единую, так сказать, дудку и под одним дирижером. А лгать мы можем все, что угодно. Ну, выглядит дико, конечно, но ну, а что поделаешь? Ну, вот так вот, да. Вот с такими, так сказать, западными партнерами мы непрерывно имеем дело. Вот все обнажилось, оскалились страшные рожи из-под этих демократических масок. Ну, вот, пожалуйста, да. Читал в разнообразных СМИ, как там у них этот десант происходил. Ну, про десант отдельно интересно, что там в две волны. Одни там на каких-то надувных лодках, другие на каких-то баржах. Баржи потопили, этих из лодок перестреляли. Троих, говорят, уже взяли в плен благополучно. Они могут рассказать что-нибудь интересное. Ну, а самое прекрасное, что это, так сказать, best of the best. Лучшие из лучших силы специальных операций, гвардейцы-десантники, которых обучали в Британии. Готовили, обучали в Британии. Ну, замечательно, что так получилось. Только порадоваться за наших военнослужащих, которые четко знают свои профессиональные обязанности и успешно их на поле боя выполняют. Парни молодцы.
А как вы оцениваете все-таки вероятность того, что они доберутся целыми невредимыми до атомной электростанции, имею в виду миссию МАГАТЭ, учитывая, ну, такое вот украинское безумие?
Ну, я не Ванга, боюсь, от этих можно ждать чего угодно, абсолютно. Они ж, как пишут, опять-таки, там стоят дикие очереди из граждан, которые возвращаются к местам своего проживания. Они не хотят. В беженцах, так сказать, люди, когда наступают российские войска, люди уходят на территорию Украины, когда боевые действия заканчиваются в населенных пунктах, люди хотят вернуться обратно. Ну и там, соответственно, доблестные украинские погранвойска и все остальные лупят там по $1000 с каждого автобусика, в котором возвращаются люди. Но тут есть надежда, что с представителями МАГАТЭ они деньги лупить не будут. Это раз. Но а то, что они могут их убить, никаких сомнений, никаких абсолютно. И точно так же все это свалить на российские вооруженные силы. Это же твари, которым просто равных нет, насколько гнусные люди. И применительно, кстати, к этой Запорожской АЭС, мы же помним, когда ее захватывали, что там боевые действия велись в административном корпусе. То есть украинские войска явно что-то оттуда хотели забрать. А что они хотели забрать? Какую-то документацию, очевидно, что там еще в административном корпусе может быть. А про что эта документация? А, скорее всего, это документация про то, как они под руководством своих западных кураторов пытались изготовить какие-то элементы ядерного оружия. Поэтому у них такой вот интерес изначально к этой Запорожской АЭС, поэтому они туда так яростно лезут. Но будем надеяться, что наши им по голове тогда настучали и смогли захватить все, что они хотели вытащить. Ну и сейчас их туда не пустят.
Помимо всего прочего, сегодня еще и 1 сентября, День знаний. В этот праздник министр иностранных дел Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО. И, конечно, среди тем одной из главных была тема отношений России и Запада. И вот министр иностранных дел, его цитата: «Россия готова наладить диалог с западными странами, когда они созреют». Дмитрий Юрьевич, а имеет ли вообще смысл какой-либо диалог с ними после всех произошедших событий?
Ну, конечно, они же никуда не денутся, это, знаете, набивший оскомину пример. Это с женой можно развестись, уехать в другой город и больше никогда в жизни ее не увидеть. Вот у вас не сложились отношения, видеть тебя не хочу и никогда больше не увижу. Это человек с человеком. А личностные отношения? А вот если это сосед, например, на даче, хотя бы, с которым у вас там общий забор и все такое, никуда он не денется, никуда не уедет. И близлежащие страны тоже никуда не уедут. И договариваться рано или поздно придется. Рано или поздно любые боевые действия заканчиваются, и люди садятся за стол переговоров. Да. Просто переговоры должны быть взаимовыгодные. Не какие-то там, когда с тобой там через губу барин там разговаривает, это я тебе разрешу, а это не разрешу. Нет, вот такого больше быть не должно. Никаких там униженных позиций, никакой там страны второго сорта. Ой, там что-то может тебе там с барского плеча упадет, а скорее всего нет. Нет, такого быть не должно. Сергей Викторович дело знает. На мой взгляд, я подпишусь под каждым словом. Извините за нескромность.
Накануне в Праге состоялась встреча глав МИД Евросоюза, где обсуждали визовые ограничения в отношении России. В качестве компромисса не пришли они к единому решению о том, что визы нужно прекратить выдавать, но в качестве такого компромисса, чтобы, наверное, успокоить восточных европейцев, самых ярых русофобов, решили приостановить действие договора об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Как нужно в таком случае реагировать России? Вот, в частности, Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия не пойдет на ответное визовое ограничение для жителей стран Шенгенской зоны. А какой ответ был бы эффективным?
Тут, не знаю, товарищу Лаврову, на мой взгляд, виднее, какие ответные меры принимать, не принимать. Я, как обыватель, простолюдин, я считаю, что все подобные действия должны быть зеркальные, безо всяких разговоров. И не просто зеркальные, а еще и асимметричные. Вы так, а мы вот так. Вы так, а мы вот так. Что это такое? Тут вот массово там на этой неделе писали, что наши люди, которые возвращаются из Финляндии, а у них финские пограничники изымают наличную валюту. Типа вот нельзя вывозить от нас евро, и мы у тебя все... Потом приедете, получите, а пока у нас полежит. Это что вообще такое? Ну, то есть, если вы тираните наших граждан, какое-то абсолютно, ну, как бы это... Не то, что негуманное, а просто нечеловеческое отношение. Мы что, люди второго сорта или, может, третьего? Что вы себе позволяете? Должно ли государство, так сказать, вписываться за своих граждан? Я считаю, обязано. Вы так, ну и мы вам так же. У нас, конечно, есть люди, у которых там какая-то... Ну, кто страдает от того, что не пускают в эту самую шенгенскую зону? Но по большому счету мы же ездим туда исключительно как туристы. На работу у нас туда никто не ездит. Ну, так сказать, если в процентах мерить. Ну, как туристы. Зачем? Для того, чтобы потратить там деньги. Как в какой-нибудь Финляндии, как в какой-нибудь Польше. Что там у нас рядом? Люди туда ездят отдохнуть и потратить деньги. Причем деньги тратятся абсолютно несоразмерные тому, что тратят там где-то западные туристы. Наш человек там на 10 дней себе, я не знаю, 2000 евро поделил, и все это там оставит. до копейки, не будет экономить ничего. Это плохо. Но они сами себе там это ноги отпиливают, сидят. Надо ли нам им помогать? Я считаю, надо. Людей, у которых там есть недвижимость, например, и которые вынуждены ездить в какую-нибудь Испанию, потому что у них там дом. Ну, таких мало. А давайте этих самых испанцев к нам тоже не пускать. Вот кроме того, что тех, кого пустим, будут клясться на границе Крым российский, а других вообще пускать не будем. Точно так же, как они. Ну что это за свинство? То есть они это преподносят, как это, Бёрбок или кто это там говорил, Ава или нет, это эстонская какая-то, это Кайлас говорил, что посещение Европы – это привилегия. Ну, поздравляю, и посещение России тоже привилегия. Только так.
Не пора ли, учитывая те препоны, которые чинит Европа, вот все эти сложности, которые они придумывают, понятно, что они от этого сами пострадают, но тем не менее, не пора ли россиянам рассмотреть какие-то другие точки на карте для отдыха, для путешествий, ну и в том числе как-то более обратить внимание, что ли, на внутренний туризм?
Ну, он вне, так сказать, это даже и без каких-то попыток пособить этому делу, если ехать некуда, поедут внутрь и уже едут. Беда-то в другом, что 30 лет ничего не готовили. Мы вот, помню, как-то, наверное, там в 2010-2011 году полетели на Байкал. Байкал прекрасен, остров Ольхон, мы там на пароходе поперек Байкала, в Улан-Удэ, красота нечеловеческая, Ушканье острова, Нерпы, Омуль, отличная еда туда-сюда. Но получается, что нам из Питера слетать на Байкал и там отдохнуть получается дороже, чем слетать в Южную Африку и там в Кейптауне приятное время провести. Но это фигня какая-то полная. И это раз. Второе, ну, на местах нужна инфраструктура. То есть приехавшие люди, им надо где-то жить, надо что-то есть и прекрасно проводить время. Экскурсии и прочее, и прочее. А ничего этого нет толком. А поэтому ты туда приедешь, ценник какой-то лошадиный абсолютно, ну, невозможно, дорого, это все бесит, инфраструктуры нет, куда бежать, неясно, ну, надо деньги вкладывать. А как деньги вкладывать, а как ты бизнес заставишь? А бизнес вам скажет, мы сейчас деньги вложим, а вы завтра опять границы откроете, все ломанутся в Турцию и Египет, а мы что, потратив свои деньги, останемся ни с чем? Ну, тут, мне кажется, государство должно железную руку прикладывать, строить инфраструктуру, ну, то есть построить, провести железную дорогу, построить вокзал, а частный бизнес уже будет продавать пирожки. Сам он, пирожковый бизнес, ни железную дорогу не проведет, ни вокзал не построит, ни поезда не погонит, он пирожки может продавать. Так что государству надо стараться. Страна у нас большая, посмотреть у нас есть что. Ну, а нарубить каких-то домиков и проложить тропинки, где люди могут прекрасно провести время, это уж, по-моему, вообще копейки какие-то.
Вынужден сообщить, сейчас срочная новость пришла. РИА Новости сообщают, что миссия МАГАТЭ таки прибыла на Запорожскую АЭС и уже приступила к работе, поэтому ждем, какие будут обновления. Может быть, ближе к вечеру появятся какие-то новости. Там же в рамках решения по визовому вопросу главы МИД Евросоюза обсуждали возможность исключения из-под любых ограничений визовых российскую молодежь. Ну, то есть российская молодежь сможет приезжать в Евросоюз беспрепятственно и к ним будут относиться довольно благосклонно. Почему в Евросоюзе так озабочены российской молодежью?
Ну, это ж как в известном анекдоте про гамельнского крысолова. Оно не совсем про это. Вот человек на дудочке дудел и увел крысу. Ему отказались платить, а он задудел на дудочке и увел детей всех из города. Ну, так и тут. Вот это крысолов натуральный. Это они ловят детей. Присылайте своих детей. Мы их будем тут идеологически обрабатывать, врать им. А потом уже с переформатированными мозгами вернем вам в Россию, чтобы они вашу Россию разваливали, ибо вашей России быть не должно. То есть это четко надо осознавать. Точно так же, как когда-то гражданин по имени Катон все время говорил, Карфаген должен быть разрушен. То же самое делают и говорят они. Россия должна быть разрушена, ресурсы российские должны перейти под управление Запада. Присылайте к нам своих детей, мы их туда обучим, перевоспитаем, они вернутся и уничтожат вашу Россию. А пользу от этого получим мы. Надо ли нам это? Ну, для меня загадка. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не стесняйтесь, везите сюда лучших представителей, самых замечательных преподавателей. Вон там нефть и газ чудовищно подорожали, что нет денег на зарплаты тамошним преподавателям. Везите их сюда, они тут под надзором первого отдела всех будут как надо учить. Ничего хитрого в этом нет. А наших детей не получите.
Кстати говоря, беглый депутат Илья Пономарев, против которого возбуждено в России уголовное дело, он находится в розыске, заявил о создании в Киеве политического центра российской оппозиции. А как к этому нужно относиться? Это очередная какая-то кормушка, которую он себе нашел и под которую будет выбивать деньги? Или это прямо ну, какой-то такой суровый центр, где сидят злые дяди, мониторящие социальные сети, работающие с молодежью, о которой мы говорили вот только что?
Да, на мой взгляд, надо относиться совершенно спокойно. То есть, во-первых, этот гражданин, не таясь, говорит, опасно это, когда спецслужбы, затаившись, там кого-то вербуют, формируют и делают все тайно, незаметно, скрываясь, ведут подрывную работу. Ну, а эти барбосы, они что, так сказать, окормляют визуально. Вот, посмотрите. Ну, это точно так же, как все эти наши деятели с какой-то там, забыл, какая у них там Россия, открытая Россия, новая Россия, я уж, извините, не помню, которые собираются в Вильнюсе или где-то в Прибалтике.
Кстати, вот собираются на днях.
Да. Вот эти там, понимаешь, там нам светлое будущее обрисовывают. Видя себя в роли, наверное, очередных гауляйтеров на оккупированных территориях, где они возглавят оккупационные администрации, будут вешать, резать, сажать в концлагеря и прочее, и прочее. Ну, хорошо, что они про такое говорят. Это прекрасно, что их видно, прекрасно, что они не таятся. Ну, другое дело, я бы, конечно, это, вот у нас как-то это тихо проходит, а я бы вот, например, все их тезисы собирал бы каких-нибудь политологов, это, конечно, привлечет к ним внимание, но поскольку они дурь всякую несут, то политологи разбирали бы, а вот они предлагают вот это. О чем это на самом деле? Это о развале, о государственном перевороте, о развале Российской Федерации на удельные княжества и отъеме наших ресурсов. У них все про это. И если про это громко говорить и тыкать палкой, на мой взгляд, для населения полезно.
Европейские чиновники предлагают финансировать и поддерживать разнообразный правильный контент для россиян, русскоязычных, проживающих за границей. Ну и планируется также создавать и финансировать курсы на русском языке по медиаграмотности, они это так называют. Ну что, стоит ли теперь, Дмитрий Юрьевич, ожидать увеличения, не знаю, в геометрической прогрессии количества такой некой клюквы в сфере искусства, блогинга? Ну, собственно, как и что может противопоставить Россия вот такой, ну, не знаю, пропаганде, что ли?
Ну... Судя по всему, они почуяли какую-то опасность. Что-то идет не так, что-то идет не туда, куда им надо. А значит, надо усилить натиск. Вот я тут два раза был на форуме «Армия-2021», вот недавно был «Армия-2022». На форуме «Армия-2021» там Никита Сергеевич Михалков показывал нарезку из своих роликов, где подробно рассказывал, что за определенный там временной промежуток американцы потратили 4,9 миллиарда баксов, то есть 5 миллиардов долларов, на идеологическую обработку населения внутри Российской Федерации. А на этом форуме 2022 года там уже рассказы о том, что в настоящее время западные структуры тратят 10 миллионов долларов ежесуточно на обработку населения внутри Российской Федерации. Ну, вбухиваются гигантские деньги, в общем-то, привлекаются серьезные силы. Но если до недавних пор они все больше занимались Украиной, потому что мы тупо один народ, внешне не различаемся, язык у нас один и тот же, то через них считалось, воздействие идет как надо. Видимо, все, прекратилось украинское воздействие. Видимо, надо теперь заходить с другой стороны. Ну а с какой с другой стороны? Тут, знаете, на мой взгляд, в общем-то, достаточно, чтобы государство пальцем пошевелило. И вот, вот уже Гоголь-центры как-то не так работают. И вот уже какие-то помойные фильмы, которые побеждают там в Венециях, Каннах и прочее, как-то стали не сильно интересны. Если государство еще пошевелится и начнет продвигать других творцов, то вообще все посыпется. Потому что, ну как, я за все время видел, за последние, там, я не знаю, десяток лет, я видел один нормальный фильм про Отечественную войну, 28 панфиловцев. Зато видел массу отвратительных, типа Т-34, Девитаев там, и тому подобное, где там братание с эсэсовцами, где там, понимаешь, оправдание власовцев. Это что вообще такое?
Ну, «Сталинград» вы еще не любите, я знаю, фильм «Сталинград».
Он не настолько мерзкий, там отвратительных идей, там он, с моей точки зрения, технически не очень удачный. Но власовцев в Сталинграде никто не оправдывает, в отличие от какого-нибудь Девитаева, например, и с эсэсовцами не братается, как в Т-34. Вот, ну да, может ли государство вот такое делать? Конечно, может, не хочет просто. Как там у Высоцкого? Черт ругнулся матом и сказал, там не тот товарищ правит бал, а надо, чтобы правил тот. Искусство, оно должно стоять на службе у народа и будет стоять.
Еще одна свежая новость последних минут. Польша приняла решение официально потребовать от Германии репарации за Вторую мировую войну. Это такое заявление сделал лидер польской правящей партии Качинский. Уже посчитали, потребуют от Германии 6 триллионов злотых. Это около 1,3 триллиона долларов. Вот именно в качестве таких выплат. Скажите, пожалуйста, почему не требовали ранее? И, может быть, это такая подготовка к отопительному сезону у Польши?
Ну, они давно там кругами ходили. Польша, с моей точки зрения, несчастная страна. Вот ей вот не повезло стране с элитами. Вот не повезло и все. Постоянно какой-то бардак, разброд и шатание. Вечно они хотят, не пойми чего. Что-то они там требуют. Вот в данном случае у вас есть какие-нибудь рычаги воздействия на эту самую Германию, чтобы из нее чего-то там выколотить? Я могу понять, когда эта самая Бундесрепублик Дойчланд платит репарации Израилю, потому что ваш людоедский гитлеровский режим убил 6 миллионов евреев. И тут вы крутитесь, не крутитесь, будьте любезны. А что поляки? А, ничего, у них есть какие-то рычаги. Может, у них какое-нибудь польское лобби в Вашингтоне сидит? Нет. Даже армяне, например, не могут заставить американцев признать геноцид армян турками, если я правильно помню. Американцы его как-то за геноцид не признают. Ну, как, поскольку Польша, она никакая не суверенная страна, она вообще никакая. Она находится под внешним управлением США, как и Украина какая-нибудь. И если американцы говорят, что им вот выгодно было бы потыкать в Германию палкой еще и с другой стороны, ну да, вот они готовы бежать впереди паровоза, выступать с такими идиотскими предложениями. Никто им ничего не даст. Но, как это, я прокукарекаю, а дальше хоть не расцветай. Это вот польская позиция. Глупость, обычная глупость.
Может это создать какой-то прецедент опасный? И как вообще это повлияет на отношения между Польшей и Германией и вообще на отношения внутри Европейского Союза, такие требования?
Ну, Польша под внешним управлением как раз для того, чтобы вносить внутрь Евросоюза разногласия и разжигать там конфликты. Никто там с ними не согласится, никому это нафиг не надо. Пошлют подальше, но скандал будет, да, и трения серьезные будут, безусловно, на радость американцам.
Кстати говоря, что касается американцев, они что-то тут зачастили на Тайвань с гастролями. Очередная делегация, теперь уже во главе с губернатором штата Аризона Дагом Дьюси, во вторник, позавчера, прибыла на Тайвань с трехдневным визитом. Скажите, пожалуйста, что они пытаются доказать Китаю? Ну, один раз, окей, один раз, второй раз, третий раз, но это уже какая по счету делегация туда ездит?
Они, в моем понимании, пытаются разжечь вооруженный конфликт. То есть им нужен конфликт, им нужна война. Многие не в курсе, но две мировые войны в 20 веке организовали самые демократичные, самые свободные страны. Организовали они их для того, чтобы ликвидировать последствия экономического кризиса. Капитализм славен тем, что в нем постоянно кризисы разнообразные происходят. Он в ряде аспектов неуправляемый, и кризисы будут происходить. Вот чтобы Великую депрессию погасить, надо было устроить Первую мировую войну и переподелить колонии, из которых они живут. Вторая мировая война, ну, она через 20 лет, это фактически война продолжения, потому что первая не решила ничего. Вот вторая решила, да. Но там Советский Союз, проклятые большевики, выступили так, что у западных стран просто вырвали изо рта самые сочные куски, и Советский Союз поделить не удалось. Ну, а теперь у них третий заход, у них опять кризис экономический, и им опять нужны ресурсы. Ресурсы – это Россия, ее надо порвать, поделить, и только тогда они заживут хорошо. Вот сейчас идут боевые действия на Украине, это не значит, что надо этим ограничиться. Надо поджечь Среднюю Азию, чем они занимаются усиленно. Вон уже там выясняется, что Казахстан, оказывается, через Британию поставляет какие-то вооружения советские на Украину. Вот Китай, это точно такая же цель, как и Россия, и там надо что-то устроить, давай пошлем эту Пелоси, посмотрим, как будет, а? Не сработало, не сбили, давай целый самолет конгрессменов пошлем, опять не сработало, не сбили, заводи корабли в пролив, опять не трогают, вези еще там эшелон конгрессменов, давай будем тыкать изо всех сил, пока не загорится. Ну, стараются, стараются, как могут. Ну, я думаю, у китайского руководства мозгов и терпения побольше.
Позавчера еще одно событие произошло громкое, связанное с Соединенными Штатами. Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Байдена в выборах 2024 года. Я сейчас говорю это все на полном серьезе. Вспоминается знаменитая цитата Бориса Николаевича Ельцина, которая звучала как «Альтернативы Ельцину нет». Завтра будет, а сегодня нет. А вот как там в Соединенных Штатах? Альтернатива Байдену есть?
Скорее всего, нет. То есть любой, как мне кажется, вот представитель политического руководства, он же не сам по себе, за ним стоят некие группировки. А внутри группировок выдвигается вперед некий согласованный лидер, который устраивает всех. Возможно, он там не самый умный, не самый красивый, но он всех устраивает. А если начать выбирать кого-то другого, то можно перессориться внутри себя и так и не выбрать. Ну, многим кажется, что дедушка там уже не в себе, то там здоровается, не пойми с кем, не соображает, где он находится, падает с велосипедов и прочее. А их не интересует, нет. Поскольку они уже откровенно и давно сообщили, что страной управляет никакой не президент, который якобы выборный, за которого якобы там какие-то граждане США, выборщики, еще чего-то там. Нет. Страной управляют совершенно другие структуры, которые стоят сзади, и вы их не видите. Так называемый там Deep State, глубинное государство. Но это и у нас, у многих там случилось откровение, так сказать. То, что дедушка Ленин рассказывал про правящий класс, это, очевидно, не слышал никто. Кто слышал, постарались забыть. И вот у них в жизни свежие открытия и откровения. Ну да, если он их устраивает, а он их, видимо, устраивает, они его и дальше пропихнут. Забавно, правда, наблюдать. Я помню, как нашего Леонида Ильича там, ага-га, посмотрите, Советским Союзом правят геронтократы, вообще ничего не соображают уже, да. Вот маразматики старые ведут страну в пропасть. Ну, а ваш маразматик, по всей видимости, ведет вас к светлому, счастливому будущему. Мы с удовольствием посмотрим, как вы за ним маршируете.
Казахстан вы упомянули. Такаев, президент Казахстана, предложил провести досрочные выборы президента республики и решил провести частичную амнистию для участников беспорядков января этого года, когда еще, как мы помним, были задействованы войска ОДКБ. Почему вдруг Такаев решил объявить о досрочных выборах, на ваш взгляд, и как эти решения повлияют и повлияют ли вообще на отношения между Россией и Казахстаном?
Ситуация крайне неспокойная. на южных границах крайне неспокойная. С одной стороны, китайцы, с другой стороны, американцы, с третьей стороны, англичане. Все это добиваются своих собственных целей, ну, а Россия как-то это сидит и смотрит. Конечно, да, очень хорошо помогли президенту Токаеву. Безусловно, войска АДКБ мигом прибыли, загасили этот гнуснейший мятеж. То, что объявляют амнистию, ну, тут надо понимать, что во время мятежа действуют организаторы, ну, а под ними какие-то условно широкие народные массы возбужденных балбесов, которые действуют в стиле «все побежали, и я побежал», «у нас нет свободы», еще чего, «давайте убивать ментов». Ну, если ты кого-то убил и заморал себя кровью, будешь сидеть. А если как, ты как дурак за всеми там бегал, разив рот, нес ахинею какую-то, и тебя задержали, и за соучастие осудили, ну, таких, наверное, можно простить и отпустить. Именно тех, кто не заморал себя кровью, не совершил преступлений, а организаторы будут сидеть, да. То есть это такой шаг, ну, популистский, условно скажем, но здравый, на мой взгляд, да, можно отпустить. Но что там дальше делать в нашем этом южном подбрюшье? Это уже неоднократно вспоминали, как Збигнев Бжезинский говорил, что если ваша элита держит свои деньги у нас в США, то, может быть, это не ваша элита, а наша. Ну, вот все эти капиталистические штуки, когда я деньги храню в Британии, в Швейцарии, еще где-то, это все придется прекратить. Слава богу, что стараниями наших западных партнеров, которые арестовывают наши деньги, воруют, тупо говоря, отнимают деньги у состоятельных граждан и прочее, прочее. Нет, все деньги должны лежать у себя дома. И вот тогда британская и американская разведки не смогут воздействовать на финансовые элиты, которые напрямую воздействуют на политическое руководство страны. Такое никому не надо. Здесь же, ну, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем говорили, самая длинная граница у России с Казахстаном и у Казахстана. Мы самый главный сосед. С одной стороны китайцы, с другой стороны мы. С кем дружить-то надо? Ну, понятно, с Китаем и с Россией. Но, поскольку все их держат за причинное место, заставляют дружить с Британией и США. А вот этого быть не должно.
Относительно того, с кем еще дружить. Вчера в Москву прибыл глава МИД Ирана, тоже очень интересная страна. Значит, своей главной задачей в рамках этого визита Хусейн Амир Абдуллахиан считает урегулирование ситуации вокруг Украины. Состоялся ряд таких встреч на самом высоком уровне. Чему можно поучиться у Ирана, кроме противостояния санкциям? Ну, то есть, насколько эта страна интересна для России?
Там есть нефть и газ, и того, и другого очень и очень много. И им под санкциями им не дают нормально торговать, а можно торговать к обоюдной выгоде Ирана и нашей. Почему нет? Противостояние санкциям – это вообще важнейший момент. Их душат-то десятилетиями, а страна все равно живет. Они имеют серьезнейший вес на Ближнем Востоке. Там, если правильно помню, там 90 миллионов человек живет. Не сильно меньше, чем у нас. Это серьезная страна, серьезная военная сила, серьезное производство, ресурсы и прочее, и прочее. Повторюсь, то, что говорили вначале, с соседями лучше всего дружить. Вот и нам бы надо... Какие у нас отрицательные моменты в общении с Ираном? По-моему, кроме убийства Грибоедова, я ничего и вспомнить не могу. А все остальное сплошная дружба. Они чисто на минуточку, персы, парс, это ж фарси, парс, перс, они таджики. Ну, то есть таджики, живущие у нас, это иранский народ. Кстати, для многих наших националистов открытие, что как раз таджики и иранцы – это настоящие арийцы. Страшный удар по национальному осознанию. Ну, почему с Таджикистаном мы дружим, а с Ираном не надо? Наоборот, надо дружить. Финики у них вкусные и вообще у них хорошо. Много лет мечтаю съездить, никак руки не доходят. Поехал бы с удовольствием.
В начале этой недели, когда появилось вообще в западной прессе везде очень много материалов относительно наступления Украины, что она вроде там отбивает город за городом. Потом писали в социальных сетях странные заявления украинских политиков и тут же удалялись через там несколько минут. И вот я на это все смотрел, и такие вот у меня философские мысли в голову начали лезть. Когда идет информационная война, почему отрицательно, ну, условно говоря, плохие новости о России работают лучше хороших? То есть они более громкие, о них обсуждают политологи на каких-то круглых столах. Это психология человеческая как-то или что-то еще?
Да. Это древние американские исследования говорят, что положительный отзыв о продукте или услуге приводит 3 человек положительный, а отрицательный уводит 7. Ну, так у людей мозги устроены, что они во всякие пакости, гадости верят гораздо охотнее, чем в что-то положительное. Ну, это же как нашего товарища Коношенкова смотришь. Товарищ Коношенков подробно рассказывает, какие действия российские войска произвели за сутки. Возможно, это как-то скучновато. Нет задора, не пляшет он, не выкрикивает, рэп не зачитывает, руками не машет. Ну вот, сухо изложил. Дальше смотришь, читаешь. Оказывается, ну, там, несколько дней, там, недели, я не знаю, оказывается, все, что говорил товарищ Коношенков, так и было. Но это скучно, это неинтересно. Побежим-ка мы к хохлам, посмотрим, что они пишут. А там фонтаны известной субстанции раскрашивают весь горизонт. О, мама дорогая, а тут, а там? Ну, проходит 3, оказывается, все брехня от начала до конца. И снова Коношенков, ой, скучно, побежали к хохлам. Зачем вы туда бегаете? Ну, есть же какая-то информационная гигиена. Ну да, если вы там специалисты по пиару, там, обработке общественного сознания, ну, наверное, да, интересно почитать, что там на Украине пишут, какие там очередные пакости вы думают, как там нас оскорбляют, унижают. Ну, а в целом, а какой смысл? Ничего умного они с начала операции не сказали. Вот другое. Понимаете? А вот на улицах Одессы граждане одесситы снимают на телефоны, как несется караван скорых помощи. Одна, другая, 3, 4, 5, 10. А это куда они несутся? Ну, понятно, за ранеными, раненых, вывезенных с поля боя развозить по больницам. Так это успех или нет? Что вы там, какие вы там города за городом захватываете? Ничего они не захватывают. Какой-то там временный успех, ну, на здоровье. У них снарядов столько нет, сколько у нас. Если у нас там по 60 тысяч выпускают, расскажите, сколько выпускаете вы? Сколько вас там привезли этих хаймерсов, там, 3 топора и прочее? Сколько боеприпасов выпускаете? А? Не столько. А кто несет наибольший ущерб? Ну, вот по вам вот так лупят, вот у вас там скорые помощи имеются. Но об этом никто не расскажет, нет.
Да, хаймерсами даже называют уже детей на Украине, особенно прогрессивные родители.
Да, после джавелинов детей уже не удивляемся ничему.
Но на этой веселой ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. И очень надеюсь, что через неделю мы его продолжим. Уже появятся очередные какие-то новостные сюжеты. А нашим зрителям я напомню, чтобы вы обязательно ставили лайки и прочие там ракеты в Рутюбе, ВКонтакте, репостили у себя на стенках. Ну и вообще не только ВКонтакте, в других социальных сетях обязательно распространяли нашу программу, которая называется «Если вдруг кто-то включил с середины, категорически с гоблином». И мы здесь обсуждали самые актуальные и самые интересные, на мой взгляд, новости с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо.
Спасибо, Марат. И до новых спасибо. Встреч. До новых встреч.
Категорически с гоблином на спутник.